Глава пятая. Если идти пешком, то путь от столичного вокзала до дворца занимает минут 15. Разумеется, Галстейн мог воспользоваться полицейским экипажем, но ему захотелось немного пройтись, чтобы собраться с мыслями перед докладом братьям. Миновав несколько переулков, он вышел на широкий, поднимающийся в гору проспект, в дальнем конце которого высилась белоснежная громада императорского дворца. Генерал проходил здесь тысячи раз, изучил его архитектуру до мельчайших деталей, но все равно снова и снова испытывал странное щекочущее чувство в груди, любуясь его башнями и шпилями. Строительство дворца было начато еще при отце императоре, который хотел таким образом утвердить величие построенной им империи. Замысел выглядел поистине грандиозным с любой точки зрения. Но к тому моменту экономическая мощь государства уже достигла такого уровня, что вполне могла себе это позволить. По задумке императора, размах и пышность дворца должны были настолько поражать воображение всех, кто его видел, чтобы у людей в мыслях прочно закреплялось осознание всемогущества и несокрушимости империи. И, надо сказать, архитекторам и строителям удалось реализовать задуманное в полной мере. Стройка была завершена через 3 года после трагической смерти императора. И её финал проходил под пристальным контролем Свилейна. Юный светловолосый гений не преминул внести в проект ряд принципиальных правок, еще больше усиливавших впечатление от здания. И именно по его настоянию был перекроен ряд центральных улиц Кверенца с тем, чтобы ничто не заслоняло прекрасную панораму и позволить жителям и гостям столицы без помех насладиться монументальной красотой дворца. Разумеется, поначалу к активности младшего брата императора старые строители отнеслись с откровенным скепсисом и не скрывали своего недовольства. Несмотря на монарший статус, за глаза почти все они считали Свилейна дерзким выскочкой, сующим нос не в свое дело, хотя высказать это ему в лицо никто не решался. Тем не менее, по прошествии некоторого времени их отношение к мальчишке претерпело радикальные перемены. Все расчеты Свилейна оказывались неизменно точны. Его рука, правившая чертежи, действовала уверенно и четко, а сопутствующие пояснения убеждали даже самых закоренелых скептиков. В итоге его имя заняло свое заслуженное место на памятной табличке при входе во дворец, где перечислялись мастера, приложившие руку к его проектированию и постройке. Немногим раньше подобный путь прошел и его старший брат, Фриггейл. Только ему тогда приходилось переубеждать не строителей, а офицеров императорской армии. Организация отступления из охотничьего домика после покушения на отца императора стала первым кирпичиком в его карьерной лестнице. И точно так же, как сегодня никому и в голову не приходило спорить со Свилейном в вопросах, касающихся точных наук, все военачальники безоговорочно признавали полководческий гений Фриггейла. Совместное правление братьев было отмечено дальнейшим усилением империи как на военном, так и на экономическом фронтах. Границы подконтрольных кверенцев владений существенно расширились. И под натиском империи, где жестким и бескомпромиссным, где мягким и ненавязчивым, пали даже те бастионы, что доселе казались поистине несокрушимыми. Дольше всего упрямилась Лига Перевозчиков, поскольку ее уникальное положение позволяло диктовать свою волю не только другим разбросанным по степи городам, но даже самому Кверенцу. Жизнь, работа и быт людей были уже настолько плотно завязаны на услуги снующих по пескам караванов, что малейшее нарушение в работе этой системы могло повлечь за собой крайне тяжелые последствия. Чем Лига и пользовалась, откровенно шантажируя империю перспективой устроить ей неприятности. Большинство имперских военачальников, окрыленных предыдущими успехами, предлагало не церемониться с Вандором и решить вопрос при помощи грубой военной силы. Но такой шаг мог полностью парализовать транспортное сообщение между провинциями империи. И тут, возможно, издержки с лихвой перекрывали любые потенциальные выгоды. Тем более, что Фландор, ожидая подобного шага, потратил немало усилий на укрепление обороны, превратив столицу Лиги Перевозчиков в неприступную крепость. В данной ситуации братьям пришлось действовать очень осторожно. Вместо грубого принуждения, мягко подталкивая капитанов к выбору правильной стороны. И вот здесь таланты Фригейла раскрылись во всей своей красе. Прекрасно осознавая, что давление на противника можно оказывать не только силовыми методами, темноволосый гений вывалил на своих подчиненных целый ворох идей, как заставить Лигу плясать под дудку Империи, не прибегая к откровенному насилию. И он, пусть не сразу, но заставил генералов с собой считаться, наглядно продемонстрировав им преимущество гибкого подхода. Ведь в качестве оружия порой могут выступать самые неожиданные вещи, от которых, как правило, никто не ждет подвоха. Как любил говорить сам Фригейл, так или иначе, все, что мы делаем, все война. Свою роль тут сыграли и взятие империи под контроль основных угольных шахт, что позволило ей играть с ценами, продавая топливо со складов в Кверенсе существенно дешевле, чем на других площадках, и разгром пустынников в тех районах, где прилегали ведущие в столицу маршруты и выгодные долгосрочные контракты для капитанов, соглашавшихся на регулярной основе выполнять рейсы между нужными городами. В итоге экономические инструменты оказались куда эффективнее пушек и осадных башен. Спустя какое-то время Лига вдруг обнаружила, что значительная часть ее эшелонов, практически выйдя у нее из подчинения, откровенно работает на империю, и что прежние угрозы организовать транспортную блокаду более никого не страшат, поскольку превратились, по сути, в пустое сотрясание воздуха. Нельзя сказать, что империи удалось полностью покорить Фландор, но изменившиеся обстоятельства сделали его куда более покладистым, чего было вполне достаточно. Но сейчас в распоряжении Лиги оказалась и мать Свейни, чей авторитет мог покачнуть чашу находящихся в шатком равновесии весов, и черный демон Вальхема, представлявшийся и вовсе величиной неизвестной и изрядно пугающей. В итоге несколько лет, потраченных на замирение и подчинение Фландора, вполне могли пойти прахом. Отличная вводная для предстоящего доклада, ничего не скажешь. Миновав несколько постов охраны, Галстейн вышел на центральную площадь, где располагался парадный вход в белокаменную громаду дворца. Как и другие чиновники столь высокого ранга, генерал имел право заходить внутрь через эти величественные лакированные деревянные двери, достигавшие высоту 3 метров, и которые при его приближении услужливо распахивали 2 лощёных привратника. Для всех прочих посетителей существовали другие, боковые входы, где людей дополнительно осматривала внутренняя служба безопасности. Но для тех, кто следовал через парадный вход, открывалась прямая и беспрепятственная дорога к тронному залу. Однако, уже поднимаясь по ступеням крыльца, Галстейн замедлил шаг, внезапно усомнившись в своем праве воспользоваться именно этими дверьми. Его измятый и замызганный мундир настолько резко контрастировал с безупречной чистотой парадной формы привратников, что он почувствовал нечто вроде стыда за свой внешний вид. Впрочем, ненадолго. Это только встречают человека по одежке, а вот потом о нем судят уже по реальным делам и свершениям. Так что даже в таком непотребном виде генерал имел полное право в любое время дня и ночи заявляться в императорский дворец через парадный подъезд. Вышкаленные и невозмутимые привратники молча распахнули перед ним массивные створки дверей. И Галстейн вступил в полумрак холла, где за огромным столом восседал главный распорядитель.
«О, с возвращением, генерал!» — воскликнул он радостно.
Однако по мере того, как Галстейн походил ближе, дежурная улыбка постепенно сползала с его круглого холеного лица, уступив место выражению легкой брезгливости.
«Что с вами случилось?»
Распорядитель удивленно приподнял брови, рассматривая потрёпанный и замызганный мундир генерала и его небритую физиономию.
«У меня срочный доклад для их императорских величеств», — сухо заявил Галстейн, проигнорировав заданный вопрос.
Складывалось впечатление, что испачканная форма неким образом спустила его на несколько ступенек вниз по иерархической лестнице. И теперь этот чинуша, в любое другое время должный послушно и быстро исполнять его указания, теперь чувствовал себя чуть ли не равным и начал генерала расспрашивать. Подобные вольности следовало пресекать с максимальной решительностью.
«В данный момент их величество проводят переговоры с кахарийским послом»,
распорядитель сверился с лежащим перед ним расписанием.
«Да и весь остальной день у них расписан буквально по минутам, и я даже не знаю...»
«Случается, что некоторые люди начинают иногда путать значимость занимаемого ими поста со своей собственной»,
заговорил Галстейн таким тоном, что толстяк немедленно заткнулся.
«Но это недолго исправить».
«Я... разумеется, как только...»
Побледневший распорядитель нервно сглотнул.
«Как только закончатся переговоры с послом, я сразу же доложу о вашем прибытии».
«Вот так-то лучше».
Удовлетворенно кивнув, генерал отошел в дальний угол холла и опустился в одно из тяжелых кресел. Он не хотел без необходимости попадаться на глаза кому-нибудь из посетителей дворца, чтобы не порождать лишних слухов и кривотолков. Когда заслуженный боевой генерал является на аудиенцию к братьям-императорам в таком неприглядном виде, это однозначно указывает, что где-то что-то пошло сильно не по плану. Из-за дверей комнат, где в ожидании своей очереди коротали время другие делегации, доносились приглушенные голоса и изредка слышался смех. Каждый день братья проводили не менее десятка официальных встреч, не считая обычных рабочих переговоров. Но для погруженного в свои невеселые мысли Галстейна все это сливалось в однородный фон, которого он даже не замечал. Генерал очнулся от раздумий, только когда в холле показалась кахарийская делегация в традиционных расшитых халатах, члены которой продолжали что-то энергично обсуждать прямо на ходу. Распорядитель немедленно оживился, вызывая других сотрудников и раздавая им указания. Через некоторое время к подъезду был подан экипаж посла, и делегация покинула дворец. Распорядитель перевел дух, бросил на Галстейна обреченный взгляд и утопал в тронный зал. Отсутствовал он, впрочем, недолго, вскоре вернувшись и сообщив.
«Вас ожидают, генерал!»
«Благодарю».
Галстейн поднялся, машинально оправил мундир и проследовал на аудиенцию, хотя, поднимаясь по ведущим в тронный зал ступеням, он чувствовал себя восходящим на эшафот. Еще одна пара привратников в яркой парадной форме распахнула перед ним двери зала. Чуть погодя, их сомкнувшиеся створки глухо стукнули у генерала за спиной, отрезав тем самым ему путь к отступлению. Да и не собирался он отступать, честно говоря.
Если уж хватило смелости натворить дел, то не труси ответ держать, не уставал повторять его первый наставник в кадетском училище. И Галстейн всегда старался следовать его завету. Он расправил плечи и уверенно зашагал вперед, где, сверкая в лучах, падающего из окон света, возвышался двойной трон братьев. Оформлению тронного зала Свелейн в свое время также уделил немало времени. Он постарался обставить все таким образом, чтобы тронный помост был постоянно освещен, тогда как остальное помещение оставалось бы в полумраке. Тем самым он хотел дополнительно отделить властвующих монархов от простых людей и подчеркнуть их божественную сущность. И, надо сказать, он в этом преуспел. Благодаря необычной игре света и теней, восседавшие на троне братья казались заметно крупнее, чем на самом деле, что дополнительно наполняло благоговением сердца посетителей. Сам трон был сделан из двух прежних, которыми ранее пользовались отец-император и его супруга, леди Краанна. Теперь же он представлял собой единую неразделимую конструкцию, должную символизировать единство власти братьев. Точно так же отправились в переплавку и отцовская массивная корона, превратившись в два изящных ажурных обруча, что обхватывали теперь головы Свелейна и Фригейла. Младший брат унаследовал от матери сухощавую и угловатую фигуру, а от отца светло-русые волосы, тогда как старший выглядел его полнейшим антиподом, широкоплечим темноволосым красавцем.
да и с точки зрения характеров между ними было на удивление мало общего. Свилейн отличался спокойным и рассудительным нравом. Он всегда старался до мелочей просчитывать каждый свой шаг, избегая ненужного риска и предпочитая тщательное планирование необдуманным авантюрам. И больше всего на свете он не любил, когда какой-нибудь непредсказуемый фактор вмешивался в его стройные планы и рушил их. Фригейл же, напротив, был весьма эмоциональной и вспыльчивой натурой, склонной к скоропалительным выводам и радикальным решениям. Но его поведение менялось до неузнаваемости, когда складывалась та или иная критическая ситуация, в стремительно меняющихся условиях, которой пасовал рациональный ум его младшего брата. Фригейл собирался, сосредотачивался и уверенно брал руководство в свои руки. И тогда их противникам приходилось горько пожалеть, что они вообще затеяли эту драку. Да, он порой оказывался жесток, тогда как его младший брат раз за разом взывал к разумному милосердию. Но возведенная в абсолют холодная рациональность Свилейна иногда оказывалась даже страшнее и безжалостнее, чем прямолинейная жестокость Фригейла. Ну а работая вместе, братья образовывали настолько смертоносный дуэт, что перед их натиском пали даже те противники, что на протяжении нескольких поколений считались абсолютно непобедимыми. Официальные приемы и переговоры требовали соответствующего антуража. И хотя Галстейн являлся для них скорее другом, нежели подчиненным, братья остались в своих парадных нарядах. Фригейл в лакированных черных доспехах, символизирующих несокрушимую силу, Свилейн в белоснежной тоге, олицетворяющей собой чистоту знания. Как отметил Галстейн, единственное послабление, которое себе позволил старший брат — отставить в сторону тяжелый меч, на который он обычно опирался, встречая делегации. Всякий раз, вступая под эти своды, Галстейн отмечал, как стремительно взрослеют еще вчерашние мальчишки. Их трепетная юношеская угловатость и нескладность крайне неожиданно для многих трансформировались в решительность и жесткость, не приемлющие никаких возражений. И те, кто не успел вовремя осознать свершившиеся перемены, очень дорого заплатили за свою невнимательность и нерасторопность. Да и сам Галстейн, еще вчера бывший дядей Ирви, вдруг обнаружил, что повзрослевшим монаршим особам его опека более не требуется. Понимание и осмысление данного факта в свое время генерала изрядно выбило из колеи. Он всегда был верным воином империи и абсолютно преданным императору человеком. А после того, как он не сумел уберечь его от гибели, эта преданность словно по наследству перешла и к его сыновьям. И тот факт, что он, нянчивший еще розовощеких младенцев Фреги и Свилли, оказался задвинут на второй план, причинял порой почти осязаемую боль. Его прежних заслуг, разумеется, никто не забыл. Да и нынешнее рвение не оставалось без внимания, так что преклонять колено перед троном генералу не требовалось. Фригейл в его присутствии всегда отставлял меч в сторону и расслабленно откидывался на высокую спинку трона. Но, тем не менее, от прежней непринужденной беззаботности не осталось и следа. Сейчас взгляды братьев буквально пронзали Галстейна, заставляя его ощущать себя шашлыком, нанизанным на раскаленный шампур. Остановившись в нескольких шагах от трона, генерал почтительно склонил голову и кратко отрапортовал. «Генерал армии Ирви Галстейн для доклада прибыл!» Как старый и опытный интриган, он прекрасно умел определять степень немилости по длительности паузы, отделяющий ритуальный рапорт от соответствующей реакции. И сегодня, судя по затянувшемуся молчанию, он вполне мог отправиться из тронного зала прямиком на казнь.
«Несколько дней назад вы сообщили, генерал, — неспешно и тягуче заговорил Фригейл, — что в Цигбеле возможны... Как вы там выразились?
Досадные неприятности, — закончил за него Свилейн.
Галстейна всегда впечатляло, насколько слаженно действуют два брата, вплоть до того, что фраза, начатая одним из них, завершается другим, как будто они являются одним целым, действующим слитно и согласованно.
«Ради вашего доклада нам пришлось отложить другие встречи»,
— не преминул напомнить Фригейл.
«И мы очень надеемся, что добытые вами сведения, генерал...»
Свилейн, казалось, был только рад возможности указать Галстейну на его реальное место в имперской иерархии.
«Стоят тех затрат и жертв, что они повлекли».
«А судя по вашему виду»,
— добавил старший брат, словно желая его окончательно добить,
«неприятности все же вас последовали».
«Что ж, генерал», —
вздохнул младший с театральной обреченностью, хотя Галстейн прекрасно понимал, что на самом деле братья отнеслись к его обеспокоенности с максимальным вниманием, иначе бы они не стали перетасовывать ради него свой рабочий график.
«Докладывайте», —